Пэм Дженофф. История сироты. Посвящается моей семье. Пролог. Париж.
Они, должно быть, уже хватились меня. Я останавливаюсь на гранитной ступени музея, потянувшись к перилам, чтобы удержать равновесие. Мое левое бедро пронзает боль. Она острее, чем когда-либо. Прошлогодний перелом прошел не до конца. В сумерках над авеню Уинстона Черчилля за силуэтом стеклянного купола Большого дворца розовеет мартовское небо. Я осматриваю арку входа в Малый дворец. На массивных каменных колоннах на высоте второго этажа висит красная перетяжка. «De Saint en de magie du cirque»
— 200 лет магии цирка.
Она украшена гирляндой из слонов, тигра и клоуна. Хотя в моих воспоминаниях цвета на этой гирлянде были гораздо ярче. Надо было сказать, что я буду здесь. Хотя тогда они просто попытались бы остановить меня. Мой побег. Я планировала его на протяжении нескольких месяцев с тех пор, как прочла про выставку в «Таймс». Был тщательно продуман. Я дала взятку сиделке в доме престарелых, чтобы она переслала мою фотографию в паспортный стол, оплатила билет на самолет наличными. Меня едва не поймали, когда такси, которое я вызвала, остановилось перед зданием в предрассветной темноте и громко посигналило. К счастью, охранник на входе так и не проснулся. Собравшись силами, я продолжила карабкаться наверх. Один болезненный шаг за другим. Внутри, в холле, церемония открытия уже в самом разгаре. Мужчины в смокингах и женщины в вечерних платьях собрались под затейливо разрисованным куполом. Французская речь струится вокруг, как давно забытый аромат духов, который я жадно вдыхаю. Всплывают знакомые слова. Сначала понемногу, потом поток становится все шире, хотя я не слышала их уже полвека. Я не останавливаюсь на ресепшене. Здесь никто не ожидал моего приезда. Вместо этого, уворачиваясь от официантов с закусками и шампанским, я иду мимо украшенных фресками стен по мозаичному полу прямо к выставке про цирк, вход на которую также отмечен перетяжкой, похожей на ту снаружи, только меньше по размеру. Здесь есть фотографии. Они увеличены и висят на леске столь тонкой, что ее практически не видно. Глотатель шпаг, горцующие лошади и еще больше клоунов. Список имен на табличках под изображениями звучит точно песня. Лорх, Доньи, Нойхов. Великие европейские династии цирковых артистов, уничтоженные войной и временем. На последних фамилиях у меня защипало в глазах. Высоко над фотографиями висит длинная потрепанная афиша. Женщина, изображенная на ней, висит в воздухе на шелковых канатах под руками и загибает ногу назад в арабеске.
Основная балетная поза, при которой одна нога высоко поднята вверх.
Ее юное лицо и тело мне кажутся смутно знакомыми. В голове начинает играть мелодия карусели. Звук тихий, дребезжащий, как из музыкальной шкатулки. Я чувствую жар прожекторов, которые ищут меня, столь горячий, что, кажется, вот-вот спалит мне кожу. Посреди выставки висит трапеция, закрепленная как будто в полете. Даже сейчас ноги, хотя им уже почти 90 лет, тянут меня к ней. Но для воспоминаний нет времени. На то, чтобы добраться сюда, ушло больше времени, чем я предполагала, как и со всеми занятиями в моем возрасте. И теперь нельзя терять ни минуты. Проглотив ком в горле, я иду вперед, проходя мимо костюмов и головных уборов, артефактов исчезнувшей цивилизации. Наконец я добралась до вагончика. Часть боковых панелей убрали, чтобы открыть вид на маленькие койки внутри, близко расположенные друг к другу. Я обескуражена размером вагончика. Он меньше половины моей комнаты в доме престарелых. Раньше он казался мне гораздо больше. Неужели мы действительно жили здесь по несколько месяцев кряду? Я протягиваю руку, чтобы дотронуться до подгнившего дерева. Я узнала его сразу же, как только увидела в газете. Но где-то в глубине души очень боялась в это поверить до сегодняшнего дня. Голоса позади меня становятся громче. Я быстро оглядываюсь. Гостей в зоне ресепшена становится слишком много, и они постепенно приближаются к выставке. Еще пара минут, и будет слишком поздно. Я еще раз оглядываюсь, затем нагибаюсь, пролезая под ограждение. «Прячься!» — говорит мне внутренний голос. Инстинкты, спящие глубоко во мне, снова просыпаются. Я провожу рукой по днищу вагончика. На дне есть небольшое отделение. Там, где я и ожидала его найти. Дверцу заклинило, как бывало и раньше. Но если я немного надавлю, она распахивается. И я представляю, какой прилив воодушевления чувствовала юная девушка, надеясь обнаружить там наскоро написанное письмо, приглашение на тайное свидание. Просовываю руку внутрь, однако пальцы натыкаются на холодную, темную пустоту. Ящик пуст. И моя надежда на то, что в нем могли быть ответы на мои вопросы, рассеивается, как утренний туман. Глава первая. Ноа. Германия, 1944 год. Низкий звук напоминает мне гудение пчел, которые однажды преследовали папу по всей ферме, после чего он провел в бинтах целую неделю. Я откладываю щетку, которой терла пол. Некогда изысканный мрамор теперь потрескался под каблуками ботинок и покрылся тонкими полосами грязи и золы, которые не ототрутся никогда. Прислушиваясь к звуку, я прохожу станцию под вывеской, на которой черным жирным шрифтом написано «Вокзал Бенсхайм». Громко сказано, учитывая, что это всего лишь зал ожидания, с двумя туалетами, билетной кассой и палаткой с колбасками, которая открывается, когда привозят мясо, и погода не слишком плохая. Я наклоняюсь, чтобы поднять монетку около ножки одной из лавок и кладу ее к себе в карман. Удивительно, какие только вещи люди не теряют
или забывают на железнодорожной станции. Снаружи на февральском ночном воздухе мое дыхание превращается в облачко пара. Небо покрыто пятнами цвета слоновой кости, предвещающими снегопад. Станция расположена в низкой части долины, с трех сторон окружена холмами с густо растущими елями. Их заостренные зеленые верхушки торчат над ветками, полностью покрытыми снегом. В воздухе немного пахнет гарью. До войны Бенсхайм был просто очередной маленькой точкой на карте, которую путешественники проезжали, не замечая. Но немцы, кажется, из всего могут извлечь выгоду. И это место оказалось удобной точкой для того, чтобы оставлять здесь поезда, выключая двигатели на ночь. Я здесь почти 4 месяца. Осенью было не так уж плохо. Я была счастлива, что мне удалось найти убежище после того, как меня отправили в освояси, дав еды на 2 дня. Или на 3, если растянуть. Женский приют, где я жила после того, как мои родители узнали, что я жду ребенка и выставили меня из дома, был равноудален от всех мест. Они могли бы довести меня до Майна или хотя бы до ближайшего города. Однако мне просто открыли дверь и димол на все 4 стороны. Я пошла к железнодорожной станции, еще не успев осознать, что мне некуда идти. В течение многих месяцев вне дома я не раз задумывалась о том, чтобы вернуться, молить о прощении. Я не была слишком гордой, нет. Я бы встала на колени, если бы думала, что это хоть чем-то поможет. Но, вспоминая ярость в глазах моего отца в день, когда он выгнал меня, я знала, что его сердце для меня закрыто. Я не переживу 2-го отказа. Впрочем, в один момент мне повезло. Оказалось, что станции требуется уборщица. Я оглядываюсь на угол здания, на вход в комнатушку, где я сплю на матрасе на полу. На мне все то же платье для беременных, в котором я покинула дом, разве что перед у него теперь вяло обвис. Конечно, так будет не всегда. Я найду настоящую работу, ту, на которой платят чем-то посерьезнее плесневелого хлеба, и нормальный дом. Я легко могу представить себя в окошке билетной кассы. Моя внешность подойдет туда идеально. Волосы цвета помоев, которые выцветают летом, бледно-голубые глаза. Когда-то моя бесцветность меня огорчала, но сейчас это преимущество. 2 других сотрудника станции, кассирша и мужчина, работающий в палатке, приходят и уходят каждый вечер, почти не разговаривая со мной. Проезжающие проходят станцию со свежим выпуском «Der Stürmer», зажатым подмышкой, втаптывая в пол окурки, ничуть не интересуясь тем, кто я и откуда. «Der Stürmer», дословно «штурмовик», еженедельник, выходивший в Веймарской республике и нацистской Германии с 1923 по 1945 год с перерывами. Одиноко, но именно это мне и нужно. Я не готова отвечать на вопросы о прошлом. Нет, они не замечают меня. Я же вижу их хорошо. Солдат в увольнении, матерей и жен, которые приходят каждый день, оглядывая перрон в надежде увидеть сына или мужа, после чего уходят в одиночестве. А еще всегда легко определить тех, кто хочет сбежать. Они пытаются выглядеть как обычно, как будто они отправляются на отдых. Но их одежда сидит на них слишком плотно из-за многих слоев, поддетых под нее. А их сумки так набиты, что, кажется, взорвутся в любую секунду. Они не смотрят никому в глаза, но подгоняют детей, чтобы шли быстрее. А лица у них бледные и вытянутые. Гул становится громче и выше. Он исходит от поезда. Я слышала скрип его тормозов некоторое время назад. Теперь же он стоит на дальних путях. Я иду к нему, мимо почти опустевших угольных складов. Большую часть угля забрали для войск на востоке. Возможно, кто-то оставил включенным двигатель или какое-то другое оборудование. И я не хочу, чтобы в этом обвинили меня. Не хочу потерять работу. Несмотря на свое незавидное положение, я понимаю, что может быть хуже, и что мне очень повезло попасть сюда. Повезло. Впервые я услышала это слово от пожилой немки, которая поделилась со мной кусочком сельди, когда я ехала на автобусе до Гааги после того, как ушла от родителей.
«Ты настоящая арийка!» — сказала мне она, причмокивая рыбными губами, пока автобус петлял по дороге, полной поворотов и ям. Я подумала, что она шутит. У меня волосы скучного светлого цвета, нос кнопкой. Тело мое жилистое и спортивное только недавно стало смягчаться и округляться. Если не считать того краткого момента, когда тот немец шептал мне на ухо нежные слова по ночам, я всегда считала себя ничем не примечательной. А тут мне вдруг говорили, что я самое то. Сама не знаю как, но я рассказала женщине о своей беременности и о том, как меня выставили из дома. Она посоветовала мне поехать в Висбаден и написала для меня записку, в которой было сказано, что я вынашиваю дитя Рейха. Я взяла записку и отправилась туда. Мне тогда и в голову не пришло, что ехать в Германию сейчас опасно, что мне лучше отказаться от этой идеи. Хоть кому-то мой ребенок был нужен. Мои родители скорее бы умерли, чем приняли помощь от немцев. Но женщина сказала, что они дадут мне кров. Значит, не так уж они и плохи. Мне было некуда идти. «Тебе повезло», — сказали мне снова, когда я приехала в женский приют. «Я родом из Голландии, но меня считали арийкой, и мой ребенок, который в любом другом случае считался бы незаконно рожденным, зачатым вне брака, мог быть принят в программу Lebensborn и воспитан в хорошей немецкой семье. Lebensborn — источник жизни, организация в нацистской Германии, которая помогала матерям-одиночкам воспитывать детей, организовывала приюты. Условием участия в программе была принадлежность обоих родителей к арийской расе. Я провела здесь почти 6 месяцев, читая книги, помогая с работой по дому, пока мой живот не стал слишком громоздким. Место, где мы жили, было пусть и не слишком большим, но современным и чистым, созданным специально для того, чтобы поставлять Рейху здоровых детей. Я познакомилась с Евой, крепкой девушкой, чей срок был на пару месяцев больше моего. Но однажды ночью она проснулась в крови, ее отвезли в больницу, и я больше никогда ее не видела. После этого я старалась держаться одна. Никто из нас не пробудет здесь долго. Мое время пришло в одно холодное октябрьское утро. Я встала из-за стола, где завтракала в женском общежитии, и у меня отошли воды. Следующие 18 часов были смутным туманом жуткой боли, перемежающимся звуками указаний, без какой-либо поддержки или доброго слова. Наконец появился ребенок. Он закричал, и все мое тело содрогнулось от пустоты. Машина отработала свое.